оставалось все таким же крепким и здоровым. Я не стал предпринимать других попыток. Я умею понимать намеки. Наемник запустил руку под плащ, извлек из потайного кармана серебряный диск и метнул его с совершенно неожиданной скоростью. Диск пронесся на расстоянии волоска от моего клюва и небрежно по дуге вернулся к хозяину. Однако за последние несколько дней мне многое пришлось пережить. Такое впечатление, что все, кто встречался меня на пути, желали урвать кусочек меня. Все, будь то джинны, волшебники или обычные люди. Меня вызывали, избивали, в меня стреляли, меня брали в плен, загоняли в сжимающийся шар и считали это чем-то само собой разумеющимся. И вот теперь, в довершении всего, этот тип тоже присоединился к моим недоброжелателям, хотя я всего-то и пытался его убить. Я вышел из себя. Самый разъяренный дрозд, какой только существовал на свете, спикировал на статую в фонтане. Дрозд приземлился на хвост дельфина, обхватил камень крыльями и принял облик горгульи. Дельфин с богом, примечание, они тесно сплелись друг с дружкой, не спрашивайте меня как, откололись от постамента. Заскрежетал раздираемый свинец, и статуя рухнула в озеро. Из разорванных труб зафонтанировала вода. Горгулья схватила статую за голову, рванула и перенесла на берег озера, неподалеку от того места, где стоял наемник. Он выглядел не настолько обеспокоенным, как мне хотелось бы, и снова метнул диск. Диск впился мне в руку, ядовитое прикосновение серебра. Не обращая внимания на боль, я швырнул статую, как шотландские горцы на состязаниях швыряют бревно. Статуя пару раз элегантно перевернулась и рухнула на наемника. Раздался приглушенный удар. Наконец-то я его достал. Но все-таки его не сплющило, как я надеялся. Я видел, как он барахтается, пытаясь ухватить лежащего ничком бога хоть за что-нибудь и стащить статую из себя. Это начинало становиться скучным и утомительным. Ну что ж, если я его и не остановил, то уж наверняка задержал. И пока наемник барахтался, я подскочил к нему вплотную и стащил с него сапоги-скороходы. А потом размахнулся как следует и зашвырнул их на середину озерца в гущу энергично кружащихся уток. Сапоги булькнули и ушли под воду. — Ты за это заплатишь, — сказал наемник. Он все еще продолжал бороться со статуей и мало-помалу сдвигал ее. — Что, ты так до сих пор и не научился признавать свое поражение? — поинтересовался я, раздраженно почесывая рог. Я как раз раздумывал, чего бы еще такого сделать, но тут... Тут я почувствовал, как внутри у меня все перевернулось. Самая моя сущность забилась в корчах. Я задохнулся и начал таять и испаряться прямо на глазах у наемника. Он рванулся изо всех сил и сбросил статую из себя. Сквозь боль я разглядел, как он поднялся на ноги. — Стой, трус! — выкрикнул он. — Остановись и сражайся! Я махнул ему расплывающейся лапой. — Считай, что тебе повезло, — простонал я. — Я тебя отпускаю. И не забывай... Тут я исчез, и моя остроумная реплика исчезла вместе со мной. Натаниэль. Стрела блестящей черной плазмы ударила в ближайшую витрину. Головной убор шамана, горшки и флейты, сама витрина и часть пола — все испарилось с таким звуком, какой издает вода, быстро втягиваясь в слив. Из бреши в полу поднялись четыре столба пара. Натаниэль преодолел в кувырке около метра и скочил на ноги. У него закружилась голова, но он не колебался ни мгновения. Он кинулся к следующей витрине, той, в которой лежали металлические кубики. Когда старый волшебник снова вскинул руку, Натаниэль сгреб несколько кубиков, сколько смог, и нырнул за ближайший стеллаж с книгами. В то место, где он только что стоял, ударила вторая стрела плазмы. Старик прищелкнул языком. — И что ты собираешься сделать? Напустить на меня еще букашек? Натаниэль взглянул на кубики у себя в руках. Нет, не букашки. Но немногим лучше. Всего лишь... Пражские кубики — мелкий реквизит,